православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Доброе утро. В студии Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Нелли Павлова. Вы слушаете информационно-просветительскую программу «Мир православия». Сегодня день памяти святителя Дмитрия Ростовского, великого географа, составителя чети именей, крупнейшего в истории русской церкви сборника житий святых. Поэтому мы и решили поговорить об этом удивительном человеке и духовном писателе, а еще о самом житийном жанре, о том, почему он испокон веков был любимым чтением верующих людей, о том, почему он считается таким душеполезным. Моим собеседником будет протоиерей Алексей Гашков, клирик Петропавловского храма Пензы. Он войдет в студию через несколько минут, а сейчас новости из жизни Пензенской митрополии.
7-ница. Обзор событий недели.
Здравствуйте, в студии Владислав Балякин. Поздравление с Днем Ангелом принимал накануне епископ Кузнецкий и Никольский Нестор. Его именины совпадают с Днем памяти Нестора Летописца, первого русского историка, в честь которого владыка Нестор получил монашеское имя. Поздравить своего владыку с Днем Ангела собрались священнослужители со всей епархии, горожане, гости из Пензы, Сердобска и Подмосковья, говорит глава администрации Кузнецка Сергей Золотогорский.
В целом он играет большую, так сказать, позитивную роль в воспитательном таком моменте, в просветительском моменте. У нас регулярно проводятся, и скоро начнутся новые рождественские чтения, хорошее такое мероприятие. То есть заложил целый ряд таких традиций, которые, наверное, будут и дальше жить уже в делах нашей епархии.
Владыку Нестора многие помнят и как наместника Спасо-Преображенского монастыря в Пензе, первого настоятеля скита на Семи Ключах под Шамышейкой. Его давние друзья также приехали на торжество в Кузнецк. Среди них и архитектор Лев Ходос.
Мы с ним больше пересекались на ниве работы по сохранению объектов культурного наследия, роль которой ее невозможно переоценить. Очень много было сделано с его благословения при сохранении Преображенского монастыря в городе Пензе, при развитии комплекса на Семи Ключах.
Имя в честь Нестора Летописца в Николо-Угрешском монастыре послушник Андрей Люберанский получил не случайно. Он трудился в монастырском издательстве, работал над трудами по истории древней обители. Слово митрополиту Пензенскому Нижнеломовскому Серафиму и епископу Сердобскому и Спасскому Митрофану.
Вот я хотел бы сегодня желать, чтобы те люди, которые вы здесь, в Пензенской чтобы вы стали летописцами не потому, что пишут, а стали летописцами потому, что пишут о вас.
На сегодняшний день, тоже желаю вам, конечно, крепкого здоровья, вечного спасения. Еще долго-долго приходит трудиться на Деве Церковной, чтобы те добрые намерения, которые имеются в вашем сердце, те добрые мечты, которые все во благо Церкви Христовой исполняются.
Владыка Нестор уверен, что наши силы прежде всего в сохранении тех традиций, которые есть в православной церкви, тех традиций, которым следовал 900 лет назад преподобный Нестор Летописец.
Церковь и сильна традицией своей, сохранением тех замечательных истин, которые хранит она и передает следующим поколениям. Если мне удастся приумножить, я был бы рад и благодарен всем, кто участвует в этом процессе.
Предстоит сделать еще, конечно же, многое. Строится новый духовно-просветительский центр в Никольске, а в Кузнецке выделен участок под новый православный храм.
Седмица. Обзор событий недели.
Жителям Сердобска представилась уникальная возможность своими глазами увидеть, как совершалось богослужение в первые века христианства. Литургия по чину апостола Иакова служится лишь раз в году, в день памяти этого святого, и лишь в нескольких храмах России. Уже третий раз в их числе был и кафедральный собор в Сердобске. Чтобы стать свидетелями и участниками литургии по чину апостола Иакова, в Михайло-Архангельский собор собрались свыше 100 человек. Прихожане приготовились к долгой, почти трехчасовой службе, непростой для восприятия. Апостол Иаков, брат Господень, первый епископ Иерусалима, считается и автором первой христианской литургии. От нее ведут свою традицию и литургии византийского чина Иоанна Златоуста и Василия Великого, которые обычно совершаются в православных храмах России. Основные составляющие те же – чтение Священного Писания, проповедь, Евхаристия. Из Библии, надо отметить, читаются не только Евангелие и послания апостола Павла, но и ветхозаветные пророческие книги, причем все лицом не к алтарю, как мы привыкли, а к народу.
«Не будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народу, и приводимы были цари».
Во время чтения Писания, кроме Евангелия и проповеди, священнослужители сидят. Сидя в древней церкви, им внимали и миряне, что сейчас, понятно, соблюсти сложнее. Еще одна интересная особенность – на Великом Входе хлеб и вино, тело и кровь Христовы, не просто переносят жертвенника на престол через диаконские и царские врата, а торжественно обходят с ними весь храм. Особенностей в служении литургии по чину апостола Иакова масса, начиная от облачения и заканчивая чтением вслух тайных священнических молитв. Самое яркое и исторически значимое отличие – способ причащения мирян, отдельно хлебом, то есть телом Христовым, и затем вином, то есть его кровью. В Евхаристии приняли участие почти все, кто пришел на службу, как в раннехристианских общинах, где причащались все собравшиеся. Говорит исполняющий обязанности секретаря Сердобского епархиального управления иеромонах Амвросий.
В начале сентября уже многие люди спрашивали, вот в ноябре будет память апостола Иакова, будет ли у нас такое богослужение, как было в том году? Будет ли такая древняя литургия?
Насколько для духовенства это сложно, все-таки такой непривычный чин?
Ну, я думаю, это, наверное, только поначалу кажется, а если вникнуть, и вот мы уже третий год, поэтому уже все как-то более-менее уже остается в памяти, те священнодействия, литургия уже остаются в памяти. Заранее лишь просмотрев, конечно, нужна подготовка, но уже более-менее получается вроде бы.
Насколько известно, сейчас литургию по чину апостола Иакова служат лишь в 16 храмах по России. В третий раз в их числе был и Сердобский собор. Традиция оказалась востребованной и поэтому будет продолжена.
Седмица. Обзор событий недели.
Мы продолжаем программу. Приветствую всех, кто к нам присоединился, и нашего гостя, протоиерея Алексея Горшкова. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Евгений. Доброго вам дня, дорогие радиослушатели, и Божие благословение.
Напомним сразу телефон студии 54-32-24. Звоните, задавайте свои вопросы, а мы говорим, напомню, сегодня о святителе Дмитрии Ростовском, чью память чествует церковь, и о житиях святых, главном его труде. Начать хотелось бы с жития все-таки самого святителя Дмитрия. Из каких мест, из какой семьи, из какой среды он происходил?
Будущий святитель происходил из древнего рода Савичей. Его отец был казачьим сотником, такая военная должность офицера, чтобы было понятно нашим радиослушателям. И вот это прозвище Савич, оно, в общем-то, не было таким вот, как в наше время, таким каким-то обидным, досадным, а давалось все-таки за особые какие-то заслуги. И вот это прозвище, оно перешло на будущего святителя в детстве. Отец будущего святителя в конце своей жизни принял монашеский постриг и был погребен в Киевском Кирилловском монастыре. Это был монастырь усыпальницей вот этого древнего рода Савичей. Маму звали Марией Михайловной. Кроме мальчика у них было еще 3 дочери. Вот, согласно дошедшим до нас сведениям, все они были пострижены в монашество и попеременно занимали игуменство в одном из киевских монастырей. Мальчика назвали Даниилом, вот, и родился он в 1651 году.
У нас первый звонок, давайте ответим, прервемся, потом продолжим. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Отойдите, пожалуйста, чуть-чуть подальше от радиоприемника, чтобы без помех нам вас слышать.
Сейчас разделение церкви на Украине происходит. Это не последние времена, когда пишут, что огонь может быть для них не сойти. Как мне это понять?
Ну, вы знаете, вот это разделение церквей, оно уже не ново для истории церкви. Оно уже было. Мы уже неоднократно прерывали их христианское общение с Константинопольским патриархатом. Поэтому, возможно, это мы, во всяком случае, надеемся, что это уврачуется. Вот это недоразумение, которое произошло совсем недавно, разрыв нашего христианского общения, мы все-таки с надеждой смотрим на будущее, на то, что это все-таки уврачуется, и мы снова вернемся к евхаристическому общению с этой церковью. А то, что касается там разных предположений того, что это каким-то образом отразится на отсутствии снисхождения благодатного огня, но я думаю, что это здесь связывать, наверное, не стоит.
Это вообще совсем другая церковь, да, которая не принимает никакого участия.
Да, совсем не принимает, да. Хотя нашему духовенству, епископату запрещено уже принимать участие в богослужениях на гробе Господнем, когда служат, значит, клирики или епископаты в греческой церкви.
Это сослужение, если уж у нас сейчас общение.
Да, да, это же нам, да, да.
Ну, давайте вернемся, кстати, к уроженцу Украины, святителю Дмитрию.
Значит, поскольку его отец часто отсутствовал в семье, это было связано с его воинским долгом, то, наверное, понятно, что воспитанием и в религиозном занималась его мама Мария Михайловна, в которую он с благоговением вспоминал в течение всей своей жизни.
А как происходило вот его обучение, становление, как сложилось так, что он принял монашеский постриг?
Родители, в общем-то, были заинтересованы в получении хорошего образования, поэтому устроили его в Киевское братское училище. Но поскольку оно было основано святителем Петром Могилой, то впоследствии оно стало называться Киево-Могилевской академией. Вот он поступил в это учебное заведение, закончил его хорошо, изучил, то есть ему удалось овладеть 4 языками. Значит, кроме греческого и латыни, он знал еще польский и еврейский. Вот какой уровень образования был у святителя Дмитрия, я думаю, не только у него, но у его сверстников, поскольку вот такое закладывалось уже отношение к учебе, чтобы обязательно владеть первоисточником, так как Священное Писание, оно, в общем-то, написано на иных языках. У нас какой-то вопрос?
У нас, да, у нас, да, еще один звонок. Алло.
Алло.
Да.
Да, слушаем вас. Здравствуйте.
У нас разделение церквей на Украине и в Иерусалиме. Может ли сойти огонь, если это последние времена, или нет?
Ну, мне кажется,
повторяющийся вопрос. Да, либо вы не слышали ответа. Но вот еще раз повторюсь, что мы не разрывали евхаристического общения с другими поместными церквами.
С Иерусалимской,
с Александрийской и Антиохийской, с другими поместными церквами, более древними, кстати сказать, чем Константинополь, мы с ними не разрывали отношения. Вот, поэтому я думаю, что это не отразится на снисхождение благодатного огня перед Пасхой.
Ну, кроме того, уже надо сказать, что вообще как-то к приметам конца света принято с осторожностью относиться.
Да, да, лучше с осторожностью. Так вот, обучаясь в этом учебном заведении, он уже на себя обратил внимание преподавателей, поскольку быстро усваивал знания и даже иногда служил объектом восхищения преподавателей. Ну, он в том возрасте уже, наверное, начинал понимать, что вот эта теория, которая преподается в учебное заведение должна быть реализована в реальной жизни. И поэтому он старался вот эти дисциплины перенести уже в свою личную жизнь, как, которая вот действительно отразилась в его глубокой вере во Христа.
Еще один звонок у нас.
Алло.
Алло.
Добрый день. Здравствуйте, Евгений Петрович.
Здравствуйте.
Я Алексей.
Да, Александр, здравствуйте.
Это Александр Яковлевич. Отец Алексей, я чего-то не пойму. Я подумал сперва о Дмитрии Донском, а когда услышал год рождения 1651, что же это за Дмитрий?
Это Дмитрий Ростовский, святитель Дмитрий Ростовский, но о котором мы еще будем говорить в сегодняшнем эфире, поэтому вы о нем, очевидно, узнаете гораздо больше информации.
Да, тоже один из величайших русских святых.
Да, мы только начинаем говорить, Александр, только начинаем, да.
Итак, до архиерейства, до архиерейской хиротонии, где проходило служение святителя, чем оно ознаменовалось?
В 18-летнем возрасте он принимает постриг монашества, причем с благословения родителей. А именно родители его благословляют на этот жизненный путь монашества, отречения от мира, и мы не видим каких-либо препятствий со стороны родителей. Через год его посвящают в диаконы, он уже совершает диаконское служение. А еще через несколько лет он уже становится священником. Вот опять же, разница простого монаха с монахом, который рукоположен в священника и совершает богослужение. Разница в том, что он наделен особыми правами совершать таинство церкви. А обычный монах в обычном постриге, он не наделен вот этими правами совершать таинство церкви. Значит, через несколько лет после своего уже священнического рукоположения его возводят в игумены. А вот игуменская степень служения церкви, она предполагает уже административную ответственность за взятое окормление какого-то монастыря. И судя по тому, как святитель отнесся к вот этой руководящей должности, мы видим, что она ему была не особо по душе, потому что он более привык к какому-то уединению. Если даже вот в годы учебы его сверстники увеселялись, развлекались, то его больше привлекало все-таки уединение. То есть он не был замечен в каких-то компаниях увеселительных. Вот чаще бывал в храме, как-то больше интересовался богослужением, а вот таких компаний как-то сторонился. И вот это, наверное, сказалось тогда, когда он был возведен в сан игумена на административную должность руководства монастырем. Уже буквально через два года, то есть, ну, во-первых, он переходит в другую обитель, а затем совсем уходит на покой. То есть отказывается вот от этой административной должности, предпочитая лучше вот быть обычным монахом, где-то в тиши совершать свой такой вот монашеский подвиг в уединении.
Да, можно к святителю Феофану Затворнику в параллель провести, который, да, тоже тяготился административной.
И поскольку он все-таки был известен уже своей проповедью, красноречием, то его часто приглашали в различные храмы, монастыри, то есть какой-то у него заработок все-таки был. Вот. И впоследствии его пригласили в другой монастырь занять эту административную должность. После ряда перемещений, уже не по его воле, когда он выполнял послушание, пришло время, в общем-то, когда ему уже предложили архиерейское служение.
Какие кафедры он занимал?
В общем-то, занимал только одну.
У него, да, у него, в общем-то, довольно мало.
Да, в отличие от других архиерей. Да, вот если во время игуменства он все-таки попутешествовал, так много достаточно занимал монастырей, то должность вот такой руководящую монастырей, то в своем епископском служении он, в общем-то, на одной кафедре остановился. Но нужно заметить, что запрос был на другую кафедру. Нам-то он известен как Ростовский, а запрос был на Тобольскую и Иркутскую кафедру, запрос самого императора Петра I, который хотел послать туда образованного, просвещенного архиерея, который бы вот там действительно занялся просвещением. И на это предложение святитель откликнулся, приехал в столицу, был возведен в епископа, но вот в 1701 году мы видим, что он занемог отчасти от того, что предвидел, какие препятствия его ждут в связи с окончанием вот составления вот этого великого труда по составлению чети именей. Он предвидел, какие затруднения могут возникнуть у него вот в этой дальней сибирской епархии, поэтому...
Там не до науки будет.
Да, там уже, конечно, не до этого будет, да, не до науки. А вот поэтому он так вот расстроился, и так расстроился, что даже слег. Слег и не мог даже выехать на эту кафедру. Об этом стало известно самому императору, который посетил его, удостоил его посещения и пообещал ему предложить другую кафедру. Что, в общем-то, и произошло. Буквально через короткое время, уже весной, ранней весной следующего 1702 года, он получает назначение на Ростовскую кафедру, вот, на которой он, можно сказать, и закончил свой жизненный путь.
Вот мы уже начали говорить о великом труде святителя Дмитрия Ростовского, чети именей или жития святых. Как он начал этот труд? С чего вообще, как было начало положено? Потому что он же практически, ну, большую часть своей, основного времени служения, своей жизни трудился над этим.
Ну, нужно заметить, что это не единственный его труд письменный. Он достаточно много посвятил времени, значит, вот разоблачению раскола со старобрядцами. И много писал проповедей, полемические какие-то сочинения тоже у него присутствовали, кроме вот этих агеографических. Но вот этот труд, он действительно занял большую часть времени, и приступил он к нему не... То есть без собственной инициативы, а вот инициатива была... можно сказать, от других людей. Вот это, в общем-то, и надежней. Когда не сам вызываешься вот к какому-то великому делу, к совершению великого дела, а когда тебя кто-то просит об этом. Вот это надежней. И на жизненном пути он знакомится с игуменом Киево-Печерского монастыря, игуменом Варлаамом Ясинским, и именно он приглашает его в свой монастырь. Это произошло в 1683 году. После знакомства со старцами этого монастыря, насельниками монастыря, будущий труд, можно сказать, начинает свое существование. Именно в этот момент, когда он находится в Киево-Печерском монастыре, он получает, то есть он даже, можно сказать, к нему обратились с просьбой по написанию вот этого свода житей святых, чети именей, то, что мы вот называем, он, значит, не сам, можно сказать, напрашивается на этот труд, а мы видим, вот здесь вот разница огромная, когда его просят об этом, просит не только игумен Киево-Печерского монастыря, но и братья, то есть все, вот вся полнота, которая находилась рядом с ним, духовенство, лица духовных, вот именно они просили его приступить к этому труду. Вот именно с этого момента, с 1684 года, начинается составление вот этих житий святых, первого тома.
И в общей сложности труд занял свыше 20 лет.
В общей сложности 20 лет. В 1705 году он его закончил.
Как шла работа и издание «Чети имени»? Потому что тоже ведь много было перипетий за эти 20 лет.
Да, нужно, конечно, отдать должное вот этому огромному труду, причиной которого, вот если вот сейчас рассматривать, то основной причиной его появления, наверное, все-таки нужно признать, задача такая полемическая с католиками, которые сомневались или ставили под сомнение историчность православных святых. А также то, что библиотеки вот с жизнеописанием святых в первой половине XVII века перешли к униатам, вот, и уже не были доступны для православных. Вот. Еще одной причиной можно также указать, но еще одну причину, которая была связана с тем, что он понижал спрос рукописных житий, вот, которые передавались из рук в руки и переписывались. То есть вот, вот этим печатным изданием он снижал, можно сказать, интерес рукописных вот таких вот рукописных житий, да. Знаете, у меня на памяти в 90-х годах, да я думаю, сейчас можно найти, наверное, переписанные молитвы. Но в то время это действительно было объяснимо, поскольку не только молитва слова, но и Священное Писание вот в начало 90-х было действительно огромной редкостью. И поэтому большинство верующих христиан, которые не имели возможности приобрести молитву слов, они просто переписывали какие-то молитвы, переписывали из тетради в тетрадь. И вот, и когда я знакомился вот с такими рукописными молитвами, то нередко обнаруживал ошибки.
Неизбежно.
Это неизбежно.
Вот, тем более, если кто переписывал, не знает церковнославянского языка, а просто переписывает, как бы, но
да,
перерисовывает.
Конечно, да. А в этом-то весь, можно сказать, вся изюминка, потому что святитель-то переработал. Он не просто собрал этот материал, он еще и переработал, через себя, как говорится, провел его.
Это единое целостное произведение.
Да, не просто как компьютер там заложили в него, он тебе выдал, а он через себя это пропустил. Так вот, мы видим, что, значит, через несколько лет, буквально через 5 лет, выходит первый том. В 1689 году выходит первый том «Чети Миней». Это «Жития святых». Вот эти «Чети» не всегда может быть понятно. То есть «Чети», значит, читаются эти «Минеи» для нашего назидания. «Жития святых». Первый том появляется в 1689 году, и поскольку вот в это время Киевская митрополия уже перешла из Константинопольской юрисдикции в Московскую, то епископат киевский должен был уже согласовывать свои действия с московским патриархом. Тогда был Иоаким. Вот когда к нему был прислан первый том «Жития святых» святителя Дмитрия Ростовского, то он высказал несколько претензий. Но это и не удивительно. Но дело там было не только вот в каких-то, может быть, неточностях, а в самой сути. Суть того, что святитель Димитрий, он придерживался вот тех взглядов, которые были свойственны его современникам, поскольку долгое время все-таки киевское духовенство находилось под определенным влиянием униатов. И вот это, значит, влияние, оно было отражено в тексте жития святых. А в частности, одной из претензий патриарха Иоакима сводилось к тому, что в житиях, в частности, посвященной празднику Рождеству Божией Матери, было высказано мнение о том, что она свободна от первородного греха. То есть это, в общем-то, учение католической церкви. Также патриарх Иоаким обратил внимание на то, что в житиях Дмитрия Ростовского такой учитель церкви, как Иероним Стридонский, назван действительно православным. А к нему вот в то время, в 17 веке, наших богословах, к нему, можно было, можно сказать, было такое предвзятное отношение, его вот склонны были видеть не православным, а именно католическим писателем.
Хотя, строго говоря, он жил задолго еще.
Да, задолго, в 4-м, в 5-м веке, да, да, учитель. Церковный, да, учитель. Вот поскольку его в житии, значит, его описали как учитель именно православный, то с этим не согласился патриарх Иоаким. Ну, еще претензия была связана с тем, что вот этот том, первый том, был напечатан именно в типографии Киево-Печерского монастыря, но без благословения патриарха, московского патриарха, вот, так как это уже юрисдикция Москвы. Ну, все это было поправимо. Вот из слова о Рождестве Божьей Матери было устранены, были устранены вот эти вот указания на ее непорочное зачатие. То есть не непорочное, прошу прощения, а ее, значит, это, значит, от первородного греха, свобода от первородного греха. И также были удалены места, в которых указывалось о низложении Софьи Алексеевны. Вот эти тоже были убраны места. Но остались те упоминания о святителе Иерониме Стридонском. Вот это осталось. То есть, очевидно, все-таки патриарх Иоаким согласился с тем, что его все-таки можно назвать православным, православным все-таки писателем. Дальше, через несколько лет, выходит уже второй том. Окончание трудов, как мы уже с вами сказали, Евгений, по написанию вот этого свода Чети Минеи состоялось в 1705 году. А полный свод был, вышел в свет уже в 1711 году.
То есть уже после кончины.
Да.
Святитель Дмитрий.
И уже последующий патриарх и последний перед синодальным периодом патриарх Адриан удостоил его похвальной грамоты за этот труд.
Ну, действительно, целая эпопея, конечно, была с этим трудом. Ну, а вот если говорить о предшественниках святителя Дмитрия Ростовского в географии, потому что ведь были для него ипотерики, жития митрополита Макария Московского.
Да, ну, естественно, он не был первым, да. Но, конечно, нужно назвать его предшественников, таких как святитель митрополит Петр Могила, Лазарь Баранович, архиепископ, а также тот же Варлаам Ясинский, игумен Киево-Печерского монастыря, ну и, конечно же, митрополит Макарий Московский. Вот он был как раз последовательно их трудов по написанию жития святых.
Еще один звонок у нас. Алло.
Алло. Алло.
Нет, что-то пока технической, наверное, возможности нету соединиться со слушателями, но будем надеяться, что еще удастся. Сейчас, Алексей, вот почему все-таки этот труд был на самом деле так важен? Почему он остался в памяти потомков как главное дело, ну не только даже жизни всей Дмитрия Ростовского, но вообще такое эпохальное событие рубежа 17-18 веков? Вот я просто как пример не могу не вспомнить, что некоторое время назад мне посчастливилось у мощей святителя Дмитрия побывать в Ростове Великом, в Спас-Якорском монастыре. И там рядом с ракой мощами в особом таком стеклянном ковчеге положены тома первого издания «Чети имени». То есть, ну, я вот даже больше не вспомню пример, когда рядом с мощами положили бы книги. Такое кажется очень показательным, и, в общем, ну, наверное, это справедливо.
Вот когда мы ищем информацию, то для нас очень удобно, чтобы она находилась в одном месте, причем в полноте. И вот такой информации обладает колоссальный труд по написанию жития святых. Почему он так важен для нас? Да потому что вот в этом своде собраны многочисленные источники. Ведь жития, которые собирал святитель Дмитрий Ростовский, они, в общем-то, как источники, они были взяты как из латинских источников, он знал прекрасно этот язык, из источников греческих, Симеона Метафраста, а также из сводов уже, значит, церковно-славянских источников. Вот все это он смог объединить в один свод. Всю вот эту колоссальную информацию, вот, потому что жития святых из разных источников, они могли отличаться. И он иногда даже намеренно вводил противоречия, не отдавая предпочтения той или другой информации. Вот это нельзя оставить без внимания, вот такого колоссального труда, в котором собрана весь, можно сказать, вся полнота, вот доступная для его времени, вся полнота собрана вот в этом издании. Вы знаете, это действительно показательно, и мне вспомнился вчерашний случай с проведением урока 5 класса нашей гимназии имени святителя Иннокентия Пендинского. Я проводил урок основ православной культуры у 5 класса. Вот в отличие от старших классов, конечно, здесь, в общем-то, гораздо спокойнее ведут себя ученики. И внимательнее, да. И быстро реагируют. Очень живые ребята. И вот тема нашего занятия была посвящена изучению крылатых слов и выражений. Вот эти крылатые слова, они, в общем-то, делают нашу речь емкой, лаконичной. И когда мы дошли до почитания матери, то вот в этом крылатом выражении говорилось так. Уважающий свою мать собирает сокровища. И я им задаю провокационный, можно сказать, вопрос. А что для вас является сокровищем? Может быть, гаджеты, да, смартфоны, может быть, для кого-то там бутерброд там с колбасой, чипсы там, может быть, еще что-то. Но вот для меня было удивительным услышать от одного мальчика, что сокровищем, в общем-то, является материнская любовь. Вот это меня так поразило, что я под впечатлением вчера ходил полдня. Не ожидал такого ответа вот в таком возрасте. Все как-то колебались, а он очень точно так вот подметил, что сокровищем, в общем-то, материнская любовь уже является. Вот это сокровище, оно, можно сказать, у нас присутствует и в житиях святых, когда мы ими пользуемся, когда мы их читаем, проникаемся любовью к этим святым.
Еще у нас на связи один звонок. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, отец Алексей, да. Я не на тему задаю вопрос. Ответьте мне, пожалуйста. Вот на могилке, на крест можно фотографию вешать или нельзя? А то у нас разногласия получаться. Сын один говорит, можно, а второй говорит, нельзя.
Ну, я вам...
Здесь сейчас вопрос хорошо. Такой приходит слышать.
Приходит слышать, и нам такой подобный вопрос уже поступал. Да, в эфир, может, даже не в этом году, может, даже несколько лет назад. Вот, кстати, Евгений, в этом году исполняется 5 лет, как мы с вами регулярно встречаемся.
Да, по-моему, 5 лет, да. Около того, где-то, да,
я помню, после Казанской, да.
2013 года, по-моему, начали.
Да, 5 лет. Так вот, то, что касается размещения фотографий покойных на крестах или на памятниках, то здесь нужно... обратите внимание на такую особенность, к кому мы будем обращаться то есть во время молитвы, находясь на могиле наших родственников.
То есть, по идее, все-таки мы же должны прийти и помолиться за упокой души.
Если вам угодно, то, пожалуйста, как я рекомендовал своим близким знакомым, у которых умирали родители, у них тоже такой возникал непраздный вопрос относительно того, где и как можно вообще разместить, и стоит ли. Но я скажу, по монастырским надгробиям, которые я видел во многих монастырях, в частности, в Оптине, там, на территории монастыря, если вот в Троице-Сергиевой Лавре там нужно, можно сказать, выходить за... Ну, как бы не совсем так выходить, но проходить в другое пространство, где находится кладбище. Да. А вот в Оптиной, там, в общем-то, вот эти надгробные плиты, они находятся прямо вот рядом с монастырскими постройками. В общем, далеко ходить не нужно. И я еще тогда попросил свою дочь, чтобы она сделала фотографии каждого вот такого памятника, плиты. И на что я обратил внимание, что там были довольно скромные записи на этих памятниках, надгробных плитах. Скромные записи. Здесь находится прах раба Божия или рабы Божии. Здесь захоронен и так далее. Или приводится цитата из Священного Писания. Вот даже вот каких-то еще подробностей не всегда обнаружилось. Но, может быть, в связи с тем, что это кладбище было осквернено, там поругано, многое, что там было уже унесено вот из этих надгробных дорогостоящих плит. Но вот фотографии я что-то вот не заметил, чтобы там были какие-то высечены фотографии, как сейчас это нередко бывает. Огромные надгробные плиты, причем почти в полный рост высечено изображение покойного, который вот погребен там. И, вы знаете, часто бывает затруднительно, вот мне как священнику, совершать заупокойное богослужение вот на таких могилах, да, в которых ну, буквально в полный рост изображен человек. И, простите, это, а на кого молиться? Вот. Маленький крестик там где-то сбоку прикрепленный или сверху, такой незначительный. Если в пропорциях так измерить, то он занимает не более 20% из всего вот этого устроение вот этой плиты. Так вот, допустимым является расположение фотографий покойных таким образом, вот в пространстве могилы, чтобы они не препятствовали молитве. То есть таким образом, чтобы мы обращались в молитве не к ним, потому что они нам уже ничем помогут. Они и себе, и нам уже, очевидно, помочь ничем не могут. А обращались к Христу, Богу, и спрашивали именно у Него, у Бога, прощения, согрешениях. Вот поэтому мы обычно рекомендуем расположить эти фотографии или снимки, или как-то по-другому, может быть, высеченные из камня вот эти изображения людей. Их расположить не на самом кресте, не на самом распятии, а расположить их либо на ограде, где-то сбоку. Ну, хочется тебе посмотреть, так, загляни в это пространство ограды. Ну, не сложно же. Загляни и посмотри, кто здесь там погребен. Или, значит, кто здесь находится, да, в этой могиле. Или, значит, допустим, такой вариант, когда люди по обеспечению могут позволить себе не просто какую-то эмалированную фотографию на эмали, а могут позволить себе уже памятник с изображением вот покойного, который погребен на этой могиле. В данном случае мы рекомендуем, опять же, сбоку разместить. Я думаю, что вы поймете, как это будет расположено вот в этом пространстве могиле, само распятие на могиле и сбоку изображение и, может быть, какая-то информация о тех людях, которые погребены в этой могиле. Вот на этих, можно сказать, фотографиях или там каким-то другим образом изображенных в виде, может быть, высечения там на камне, мы можем вот эту информацию там поместить о том, когда он родился и когда погребен.
Еще один звонок у нас. Алло? Может быть, успеем еще ответить. Алло.
Алло.
Алло. Нет, что-то очевидно, не долго получается, нас. Да, долго. И, честно говоря, у нас уже совсем мало времени, наверное, только чтобы...
Наверное, перенесем с вами на следующий раз.
Да, действительно, хотелось еще поговорить о самих житиях святых. Все-таки, если человек не знаком с таким жанром, как жития святых, почему есть смысл к ним обратиться? Почему, на самом деле, не только вот хотелось бы, чтобы узнали сегодня слушатели о святителе Дмитрии Ростовском, но и заинтересовались его придумкой?
Прежде всего потому, что мы друг на друга воздействуем. А вот почему важно знакомиться с тем человеком, который лучше тебя, выше тебя, для того, чтобы чему-то от него научиться. Именно по этой причине мы знакомимся с теми людьми, которые умнее нас, во всяком случае. Ну и, конечно же, духовнее. Вот. И поэтому... проникаясь житиями святых, вот их подвигом, мы приобщаемся к их духу. А приобщаясь их духу, мы становимся лучше, мы становимся добрее, а в нас прибавляется любовь и мир. Что будет со всеми нами? Дай Бог, чтобы было так.
Наверное, действительно, еще разговор о житиях святых, как о душеполезном чтении, мы еще продолжим в следующих программах. Ну, а на сегодня просто уже наше эфирное время подходит к концу, поэтому мне остается только напомнить, что программу «Мир православия» подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Нелли Павлова. А в следующий раз ждем с вами встречи в эфире в субботу в 11:10 на волнах радио России из Пензы. Всего доброго!
Моли Христа Бога спаси за душа наши.
Мир православия.